Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! В эфире программа SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я буду с вами в ближайший час из студии в Мельбурне. А из сиднейской студии с нами сегодня Виктория Станкеева. Мы рады работать для вас на земле, у которой есть традиционные владельцы, и с глубоким уважением относимся к представителям аборигенных народов и коренных народов Австралии и островов Торосового пролива, а также к их старейшинам в прошлом и настоящем, которые несут старейшую в мире продолжающуюся культурную традицию. Понедельник, 29 января. Многие на этой неделе в первый раз в этом году отправляют детей в школы. И сегодня мы будем говорить о сложностях школьного обучения в Австралии, а именно о буллинге. Что это такое, как распознать буллинг и на какие тревожные звоночки стоит обращать внимание родителям, а также как вести себя в случае, если вашего ребенка травят. Об этом в первой серии двухсерийного подкаста Леры Швец.
И такая фраза, которую можно выучить, чтобы сбить с толку любого обидчика. Ее нужно задубрить, как стихотворение. No one can make me feel inferior without my consent.
Австралийцы продолжают обсуждать изменения в третий этап снижения налогов, представленные премьер-министром на прошлой неделе. Послушаем аргументы «за» и «против». И в прошедшие выходные стало известно, что музыканты рок-группы B2 были задержаны в Таиланде после концерта, документы для которого были оформлены с нарушениями. После выплаты штрафа их поместили в пункт временного содержания. Один из музыкантов – гражданин Австралии. Послушаем интервью с другом группы, политиком Дмитрием Гудковым, о том, в каких условиях содержатся участники коллектива и что им может грозить.
Сотрудники полиции их задержали. Первую ночь они провели в очень отвратительных условиях, но чтобы вы понимали, это камера, дырка в полу вместо туалета и, соответственно, даже ни кровати, ни матрасов, ничего не было.
Все это чуть позже, а сейчас новости с Викторией Станкеевой. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. И поговорим мы о реакции на новый вариант третьего этапа снижения налогов. Премьер-министр говорит, что правительство будет работать с членами Сената, чтобы провести обновленный вариант третьего этапа снижения налогов через парламент. Хотя лидер оппозиции назвал Энтони Альбанезе лжецом, Питер Даттон не сказал, поддержит ли коалиция изменения в парламенте или на следующих выборах. Подробности по материалам SBS News. Дискуссии вокруг третьего этапа снижения налогов привели к разделению на две группы – тех, кто поддерживает идею, и тех, кто выступает против. Премьер-министр Энтони Альбанезе входит в число тех, кто предлагает эту идею австралийцам.
This is the right decision being done for the right reasons.
Это правильное решение, принятое по правильным причинам. Мы предложили выверенный разумный пакет. Он имеет одинаковую стоимость во всех предварительных оценках. Это лучший пакет, который предлагается.
С 1 июля будет уменьшен размер снижения налогов для лиц с более высокими доходами. За счет этого работники с доходом до 150 тысяч долларов в год получат большее снижение налогов, а люди с высокими доходами – только половину от того снижения налогов, которое ожидалось. В соответствии с новым планом налог для людей со средним доходом снизится на 800 долларов. Это также даст правительству на 28 миллиардов долларов больше доходов в течение следующего десятилетия. Министр финансов Кэти Галлахер приветствует этот план.
Мы снова тщательно обдумали это. Наш план на самом деле касается вызываемого инфляцией перехода налогоплательщиков в новый налоговый разряд по всей шкале доходов.
Таким образом, мы смотрим очень широко. Мы хотим, чтобы люди работали больше и зарабатывали больше, и план это делает. Но что важно, с 1 июля он дает людям больше денег в кошельках. Вы знаете, 11,5 миллионов австралийцев получат большее снижение налогов. Это то, что нас мотивирует, это о стоимости жизни и о том, что люди важнее политики.
Сторонники другой точки зрения считают, что федеральное правительство солгало австралийцам, поскольку первоначальный план обещал большее снижение налогов для людей с более высокими доходами. Заместитель лидера оппозиции Сьюзен Лэй раскритиковала изменения.
This has to be undone with legislation. This is already legislated, and that's a key difference.
Это законодательство должно быть отменено. У нас уже есть закрепленное законодательство, и это основное отличие от того, с чем это сравнивают. Очень важно понимать, а другое отличие – это вы. Если вам сегодня сложно справляться, в этом объявлении нет ничего, что могло бы помочь вам сегодня. Цены растут, не существует экономического плана, как справиться с тем фактом, что повсюду вокруг цены растут. Ваши ипотеки. Ипотека растет, ваши продукты дорожают. Это сейчас так сложно справиться с растущей стоимостью жизни. Лидер оппозиции Питер Даттон выступил с похожим посланием, добавив, что он ожидает, что премьер-министр потеряет доверие общественности. Просто серьезный подрыв давления, это доверие, это предательство. И премьер-министр обещал это больше 100 раз. Он не просто дал какой-то единичный комментарий, который он сделал на пресс-конференции. Это мое слово, мое обязательство, и он продолжал повторять это. Я просто думаю, что большинству австралийцев не нужен премьер-министр, который смотрит им в глаза и говорит им одно, а затем делает совершенно противоположное. Господин Даттон даже призвал к досрочным выборам, но господин Альбанезе говорит, что это невозможно.
Well, the earliest election is August 2024.
Ну, самые ранние выборы – это август 2024 года, так что сами разбирайтесь, снижение налогов произойдет 1 июля. Питер Даттон всегда будет заниматься политикой. Речь идет о людях, а не о политике. Несмотря на возмущение, Питер Даттон не сказал, поддержит ли коалиция этот закон. В случае сопротивления либерийской партии потребуется поддержка зеленых и 2 депутатов. Но лидер зеленых Адам Бант призвал к дальнейшим изменениям, чтобы гарантировать, что люди с низкими и средними доходами получат большую финансовую помощь. Премьер-министр говорит, что он открыт для обсуждения этого вопроса. Подробнее о готовящихся изменениях слушайте в следующий понедельник в обзоре нашего экономического эксперта доктора Геннадия Казакевича. Сюжет подготовил Пабло Виналес для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну и переходим к другим темам. В эти выходные стало известно, что музыканты рок-группы Би-2, в том числе ее оба солиста, Лёва и Шура, были задержаны в Таиланде, куда приехали с гастролями. Сейчас они находятся в центре временного содержания миграционной политики на Пхукете и могут быть в ближайшее время депортированы. Музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете. В воскресенье Би-2 опубликовала на странице группы во ВКонтакте первое заявление в связи с произошедшим. Поводом для задержания, говорится в посте, стали неправильно оформленные организаторами документы. Ранее информагентства сообщали, что группу задержали за отсутствие разрешения на работу в Таиланде. Один из артистов – гражданин Австралии. Виктория Станкеева в воскресенье вечером связалась с оппозиционным политиком и другом музыкантов Дмитрием Гудковым, который рассказал, что сейчас известно о положении группы.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, где сейчас находятся музыканты?
Музыканты находятся в центре временного задержания миграционной службы острова Пхукет, Таиланд.
Я прочитала в телеграм-канале Сота, что депортации музыкантов Би-2 с таиландского Пхукета добивается лично консул Российской Федерации Владимир Соснов по согласованию с Москвой. Что вам известно об этом?
Да, я это подтверждаю, эту информацию. Сразу несколько источников мне ее подтвердили. Ну, в общем-то, это видно и по всем косвенным признакам. Но, во-первых, я бы хотел уточнить. Музыканты, да, они всегда соблюдали любое местное законодательство. Там были действительно некорректно оформлены миграционные документы, но музыканты даже об этом не догадывались, потому что этим занимались организаторы. Поэтому сразу после концерта сотрудники полиции их задержали. Первую ночь они провели в очень отвратительных условиях, но, чтобы вы понимали, это камера, дырка в полу вместо туалета, и, соответственно, даже ни кровати, ни матрасов, ничего не было. На следующий день их отправили в суд. Суд принял решение оштрафовать музыкантов, вот, они оплатили штраф. Никаких предписаний депортировать суд не выносил. Но я так понимаю, в законодательстве Таиланда предусмотрено, что дальше это идет на усмотрение миграционной службы, на которую все это время давит личный консул Владимир Соснов, который близкий к Лаврову человек. То есть Лавров летом прошлого года открывал это консульство, лично приезжал. Потом было подписано соглашение об экстрадиции между правительством России и правительством Таиланда. То есть там консул и российский посол – это очень влиятельные люди, поскольку там очень большая российская диаспора. Они сейчас являются как бы лидерами скупки недвижимости, поэтому, безусловно, там к ним все прислушиваются. И, собственно говоря, после суда музыкантов снова задерживают и дальше обратно возвращают вот в этот центр задержания миграционной службы. Вот на данный момент я получил информацию, что их лишили связи, да, то есть больше нет с ними никакой связи. Что там происходит, мы не знаем. Я точно знаю, что проинформирован МИД Австралии, наша диаспора проинформировала, и специальную службу МИДа, которая занимается помощью граждан Австралии. Это потому что Шура Бедва является гражданином Австралии. И насколько я знаю, сегодня утром консул австралийский попытался встретиться с музыкантами, пройти к ним вместо, так сказать, задержания. Но миграционная служба отказала консулу, сославшись на то, что там неприемный день, ну и так далее. Да? То есть, ну, в принципе, это нарушение, да? Потому что консульство и дипломатические работники имеют право беспрепятственного допуска куда захотят. Сейчас выходные, поэтому решение будет приниматься на следующей неделе, в будни, вероятно, в понедельник, в Бангкоке уже, где может быть принято решение о депортации в Россию. В общем-то, группу преследуют за ее антивоенную позицию. Как вы знаете, в России за антивоенную позицию может быть все, что угодно. Поэтому я вот лично беспокоюсь о рисках уголовного дела для музыкантов. Потому что у нас за слово «война» можно попасть в тюрьму там, на 10 лет. Володя Карамурза 25 лет получил за антивоенную позицию. А Илья Яшин 8,5 лет. То есть, ну, как бы очень серьезные риски, поэтому вот мы сейчас попытаемся им помочь, очень надеемся на вашу медийную поддержку, очень рассчитываем на поддержку, в том числе австралийских дипломатов. Так что, ну, ведем борьбу и попытаемся ребят вытащить.
То есть, когда они говорят о депортации, депортация в Российскую Федерацию будет и в том числе граждан Австралии и Израиля?
Мы этого сейчас не знаем, да, потому что если бы Таиланд был бы государством там, Европейского Союза, то действовали бы международные нормы. Что они там решат, понятия не имеем, потому что идет именно политическое давление от российского консула. Конечно, по всем международным стандартам граждан не России в Россию депортировать не могут, но там дело в том, что некоторые граждане, которые граждане Израиля, там несколько человек граждан Израиля, они въехали по российским паспортам, да, поэтому там, как бы, если притянуть за уши, то они, наверное, постараются притянуть за уши, если не будет какого-то там сопротивления, да, если не будет какой-то позиции западных послов, западных дипломатов, вот чем мы сейчас и занимаемся.
Дмитрий, а как, по вашему мнению, эти действия генконсула отразятся на антивоенных музыкантов и других представителях творческих профессий, особенно тех, кто уехал из-за войны?
Ну, я просто точно знаю, сейчас дана команда в преддверии вот этих псевдовыборов президента Путина постараться заткнуть всех критиков за рубежом. Поэтому они дали команду всем посольствам, всем консульствам максимально препятствовать концертной деятельности музыкантов. Как вы знаете, Максима Галкина не пустили на Бали. Это тоже не без участия российских дипломатов. Мангерштерна не пустили Дубай, в Арабские Эмираты. Были проблемы с концертами у многих антивоенных музыкантов, комедиантов в Таиланде. Но никогда еще дело не доходило до угрозы депортации. Это, наверное, первый такой случай. То есть задача сделать так, чтобы лишить доходов музыкантов за рубежом с антивоенной позиции. Поэтому, насколько я знаю, рассылали списки нежелательных музыантов, ну, это понятно, что все, кто занимал антивоенную позицию.
Да, вот
Но можно, в
расскажите
принципе,
подробнее
список.
в списках.
Этот список был когда-то опубликован в России, то есть это российское ведомство, по-моему, то ли Министерство культуры, рассылало список, кого они не желают видеть, да, и потом людям отменяли концерты внутри России. Я предполагаю, я список не видел, что именно этот же список они рассылают и по своим посольством, там, где посольства могут влиять на решение местных властей.
Да, я находилась как раз в Пхукете, когда у Земфиры был концерт 12 января, и люди позади меня говорили о том, что якобы, я не знаю, насколько эта информация правдивая, что якобы Земфире запретили со сцены говорить что-либо насчет войны.
Я вот это не могу подтвердить, не исключаю, но я точно знаю, что там были другие организаторы, которые, ну, позаботились о том, чтобы все вот эти миграционные документы были оформлены правильно. Да, потому что они получили информацию, что ее концерт, в случае, если неправильно будет оформлен, могут отменить. Вот, в случае с Би-2 музыканты не знали, да, то есть они выступили в Паттайе, они много раз там выступали в Таиланде, они просто не знали, что некорректно оформлено. То есть это там ошибка организатора. Вот, и в итоге они заложники сейчас как бы в ситуации. Поскольку формальное там какое-то нарушение есть, то сейчас власти иммиграционные пытаются воспользоваться этим под давлением российского консула для того, чтобы их принудительно депортировать.
Дмитрий, а как вы относитесь к заявлению Марии Захаровой о деятельности антикультуры и антивоенных настроениях, связанных с поддержкой, так называемой поддержкой терроризма?
Да, я как раз об этом и написал, что помимо того, что за антивоенную позицию ты можешь получить серьезный тюремный срок, я очень серьезно отношусь к заявлению Захаровой, которая буквально обвинила музыкантов в спонсорстве терроризма. Ну, это понятно, что это бред, но это государственная позиция, да, это очень серьезное обвинение, поэтому я считаю, что риски высокие, и именно через вас, в том числе, хотел бы обратиться к австралийским политикам, австралийским дипломатам, чтобы они вот сейчас оперативно подключились к ситуации, сделали все, чтобы музыкантов отпустили. Тем более, что нет никакого судебного предписания их депортировать.
Дмитрий, спасибо вам большое за ваше время. Я напомню, что у нас на связи был оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Спасибо, Виктория. Ну и я расскажу вам немножко подробнее о заявлении Марии Захаровой, которое обсуждалось в этом интервью. Как передает агентство РИА Новости, официального представителя МИД Марии Захаровой не удивил штраф для Би-2 в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину в Индонезию. В своем комментарии изданию «Подъем» она заявила: «Ничего удивительного, никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир». Это цитата, которая передается по РИА Новости. Мы будем следить за развитием событий. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Во многих школах Австралии на этой неделе начинается новый учебный год. В нашу жизнь возвращаются ланчбоксы, школьная форма и детские драмы. Мы в СБС Russian решили поговорить на очень важную и сложную тему школьного буллинга или травмы. В первой части двухсерийного подкаста Лера Швец разбирается, как распознать, что ваш ребенок подвергается травле, какие первые шаги важно предпринять.
Согласно данным национальной компании Bullying No Way, в Австралии 27% учеников от 4 до 9 класса подвергаются травле раз в несколько недель или чаще. По данным той же компании, в 85% случаев школьной травли сверстники присутствуют в качестве наблюдателей и играют центральную роль в процессе издевательств. В преддверии начала нового учебного года мы решили поднять тему школьного буллинга. Что это такое? Как его распознать? Какие ресурсы есть для помощи детям?
Ожидания русскоговорящего родителя немножечко отличаются от того, как устроена австралийская система. И это касается коммуникации со школой. То есть я, опять же, не говорю, что все родители так себя ведут, но чаще наш подход агрессивный.
Гость нашего подкаста Татьяна Давыдова, преподаватель и аккредитованный консультант по вопросам образования. В рамках своего проекта «Школы Австралии» Татьяна помогает русскоговорящим родителям и детям в Австралии решать школьные проблемы, оказывает поддержку по культурной и карьерной адаптации вновь прибывшим мигрантам, а также помогает подросткам с профориентацией. Итак, мы начали разговор с Татьяной Давыдовой с вопроса: а что же такое буллинг?
Давайте сначала разберемся, что не буллинг, потому что родителям тогда станет понятно, что они называли буллингом. Например, если нам кто-то не нравится, да, или наоборот, ну, Это такая проза жизни. Мы не можем и не должны нравиться всем. И в младшей школе кто-то может подойти к вашему ребенку и сказать «I don't like you». Это не буллинг. Это просто маленькие дети, которые выражают эмоции свои очень прямо. И они имеют на это в какой-то степени право. Например, следующий момент, когда не пригласили на день рождения или не взяли в команду. Мы тянемся, да, дети тянутся к какой-то определенной группе друзей, но иногда не получается быть другом всем и каждому. И если кто-то на площадке, например, во время перемены говорит «No, you're not in our team», и это случилось один раз, это не буллинг. Например, если случайно задели мячом в игре, если у ребенка плохое настроение, да, он будет думать, что его булят, но это может быть какой-то инцидент. Это случается, это игра. Поэтому если во время игры в футбол, мальчишки, там кто-то упал, кто-то пнул, я не считаю, что это буллинг, это инцидент, который случился во время игры. Некоторые дети, у них темперамент такой боссы, да, они хотят, чтобы все было вот как они, и если с ними кто-то не соглашается, эти дети начинают думать, что их все булят, потому что дети их избегают. Но никому не нравится человек, который только хочет или «my way» or «highway». Это случается и во взрослой жизни. Шутки. Мы знаем, в австралийской культуре шутить, подтрунивать — это часть, это то, что они делают. То есть вот эти все ивенты, они не являются буллингом. Буллинг — это тогда, когда действие происходит постоянно. То есть мы четко определяем, что наш ребенок был выбран, жертва была выбрана, и один человек или группа постоянно, может быть, ежедневно или еженедельно, через переписку или вербально, вербальный самый распространенный буллинг в австралийских школах, они травят этого ребенка. И чаще, вот я предполагаю, когда это происходит, мы начинаем замечать за ребенком какие-то изменения в поведении. Это длинный процесс, и мы можем распознать его на ранних стадиях. Чем старше ребенок, тем сложнее. Подростки замыкаются в себе, и иногда эти чувства нам не видны, потому что они происходят с закрытыми дверями их комнаты. Но мы можем все равно присматриваться, и важно иметь присутствие в жизни ребенка, чтобы распознать все это. Если вы на работу домой покормил, и я ничего не знаю, конечно же, вы не увидите, что происходит с вашим ребенком. То есть буллинг распознается на ранних стадиях, если наблюдать за поведением ребенка. У малышей это очень очевидно. Не хочу ходить в школу, у меня болит живот. Начинайте прислушиваться даже к таким мелочам. Голодный ребенок, да, ты голодный, потому что не было возможности покушать, у меня мальчишки забрали ланч. Вот такие моменты, когда мы с ребенком общаемся, мы узнаем, как прошел его день, и правильно задаем вопросы о том, как прошел его день, нам дают какой-то сигнал, что, возможно, что-то не то. И мы уже можем на этих ранних стадиях предотвратить проблему.
Во время работы над этим материалом мы обратились к русскоязычным родителям в Австралии и попросили их поделиться историями травли, с которой сталкивались их дети. С нами связалось несколько матерей. Их историями мы поделимся в этом подкасте, но оставим их анонимными. Сын одной из героинь поступил в старшую школу для мальчиков. При знакомстве с другими учениками ее сын упомянул, что он еврей. Через некоторое время, рассказывает героиня, сын поменялся. Она неоднократно пыталась выяснить у него, что происходит, но он уходил от ответа. Мальчик проучился в той школе один академический год, но в начале 10 класса, в феврале, он сказал, что больше в эту школу он не пойдет. На вопросы мамы, что случилось, он не сразу согласился поделиться происходящим. Но мама его уверила: если ты так чувствуешь, значит, не пойдешь, конечно, больше в эту школу. Просто я хочу знать, что же случилось. Сын поделился с нашей героиней, что в его школе была группа ребят из 6 человек, которые систематично его травили на почве того, что он еврей. Они подстерегали его, когда он был один, и избивали. Иногда по пятницам они выталкивали его на ходу из трамвая со словами «Ты еврей, ты не должен быть на трамвае по пятницам». Также порой в столовой во время ланча на глазах тысячи других учеников те же ребята ставили его на стол, раскрывали его сумку, изучали ее содержимое. «А, у тебя колбаса с сыром, ты еврей, тебе это нельзя есть». Иногда эти подростки брали мелочь из кармана и швыряли в проход и говорили ему: «Иди, еврей, собирай деньги». Как объясняет героиня, они уведомили школу о произошедшем, но при этом сразу же перевели своего сына в другую школу.
Когда дети переходят в старшую школу, да, подростковый период начинается, они замыкаются в себе, потому что, ну, понятно, это процесс развития ребенка, они хотят быть независимой личностью. Мы не можем уже говорить им: вот давай сделаем так или так. Если мы замечаем какие-то изменения в поведении, мы сможем узнать о буллинге только если у нас с этим ребенком был выстроен диалог в более младшем возрасте, когда мы на любую проблему не реагировали: «О, боже, кошмар какой!», а мы спокойно реагировали и давали ребенку выговориться. Вы были или мамой с большими ушами, которая кивала головой и говорила: «Да ты что? Слушай, да, поняла». И мы открыли этому ребенку возможность выплескивать все это дома. Какая самая большая проблема? Тинейджеры, которые не получают положительный или поддерживающий, наверное, эмпатичный фидбэк дома, они уходят к другим тинейджерам пожаловаться. Но другой тинейджер не имеет ни опыта, ни ресурсов дать нормальный совет. И тинейджеру, в принципе, совет не нужен. Тинейджеру нужна атмосфера коллаборации, когда вместе с родителем они проговаривают ситуацию, и родитель в какой-то степени дает возможность тинейджеру решить, что с этой ситуацией произойдет. То есть мы не можем жаловаться на школу, бежать, не предупредив тинейджера, потому что тинейджер, он скажет: «Нет, только не в школу, только не звони, только не пиши». И мы должны уважать желание тинейджера и спросить его, как бы он хотел, чтобы мы как семья начали разруливать эту ситуацию. Ну, скажем, что 7-й класс, новая школа, ребенок перешел, и его начинают бить каждый день. То есть мы уже видим какие-то сигналы этого после первых 2 разов, правильно? Я так понимаю, да, там может быть порванный портфель или какой-то синяк. И он с родителями, диалог выстроен, он приходит к родителям и говорит: «Меня побили, я боюсь ходить в школу, помогите мне». Вот этот сценарий очень дает нам шанс действительно помочь, потому что ребенок сам попросил эту помощь. Что бы я сделала? Я бы спросила: «Как ты сам видишь эту ситуацию? Ты бы хотел, чтобы обидчиков наказали? Ты хочешь продолжать ходить в эту школу? Если они тебя не трогают, то it's okay. Или же ты хочешь поменять школу? Что бы ты хотел, чтобы произошло?» Ребенок, допустим, что-то нам сказал, да? И согласно этому мы начинаем действовать. То есть как родители, возможно, у нас бушуют эмоции, мы хотим всех разорвать на части. Но в то же время мы не ученик, который каждый день будет ходить в эту школу и видеть этих детей каждый день. Поэтому нам очень важно выслушать, что хочет ребенок. И вместе с ребенком мы в какой-то степени составляем план. Хорошо. Как ты отнесешься к тому, если мы напишем письмо в школу, где мы распишем каждый инцидент, буквально по часам, по дням? Это очень важно. Мы составляем письмо с так называемой timeline of incidents, где мы все конспектируем. И у школы мы просим вот что. Что мы просим? Written apology. Их исключить. Их наказать. Чтобы они... Restraining order. Чтобы они не подходили к тебе ближе, там, чем на 50 метров. Что мы просим? Потому что писать письма впустую, да, вот это случилось, вот я вам рассказал. Мне кажется, что последний параграф должен быть: что я хочу. И когда мы говорим, что я хочу, мы ожидаем от школы ответ. Да, нет, мы подумаем, мы посмотрим. Проблему в школе решает так называемый multidisciplinary team. То есть, ну, естественно, директор или завуч. Сейчас в школах Австралии очень популярная должность behavior manager. То есть нанимают отдельно человека, который вот регулирует все эти потасовки. Его могут называть по-другому, но смысл того, что он смотрит, чтобы в школе все было окей. В таких школах, где присутствует сейчас такой человек, процессы выстроены намного лучше, и школа хорошо справляется с проблемой буллинга. И мы отправляем это письмо, или я советую всегда писать, никаких звонков, никаких разговоров. Школа любит звонить, звонка как будто бы и не случилось никакого, да, доказательства этого нет. Поэтому не надо никому звонить, телефон не нужно брать. Я никогда не беру звонки из школы, я только настаиваю на переписку, потому что у меня должно быть свидетельство того, что это произошло. И мы отсылаем письмо, желательно одному, двоим, троим, то есть учитель, завуч, кто-то еще, не одному человеку. Таким образом, когда в этом письме много людей, они все знают, что другой об этом знает, и им нужно действовать быстро, и ждем ответа от школы. Ответ школы будет зависеть от того, какая в школе anti-bullying policy, behavior management policy, и в каждой школе она может быть разной со своими нюансами. То есть у нас департамент дает нам какие-то guidelines, вот примерно так это должно быть. Но школа вправе расписать это на свой лад, чтобы это соответствовало ценностям и философии этой конкретной школы. Вот как раз здесь религиозные школы будут немножко отличаться от частных, и частные немножко будут отличаться от государственных. И в зависимости от этих вот двух документов, anti-bullying policy prevention, bullying prevention policy и behavior management policy, школа примет решение. И вам, как родителю, опираясь на ваши семейные ценности, на то, как вы видите ситуацию, как вы видите будущее, что вы хотите для своего ребенка, вы принимаете решение. Кто-то остается в школе, он доволен тем, что предложила школа, и школа это выполняет. Кто-то говорит, нет, у нас осталось, как говорится, чувство aftertaste, да, плохое после этого инцидента, мы там больше быть не хотим, мы уходим. Уходя из школы, никто не дает гарантию, что ситуация не повторится где-то еще. Кто-то начинает задуматься о том, окей, а как я могу своему ребенку помочь просто по жизни быть более жизнестойким и каким-то адаптивным, чтобы он реагировал на эти ситуации, ну, когда побили, да, когда их пять, и ты один, сложная ситуация. Если сможешь убежать, замечательно, да, не сможешь. Но бывает буллинг и другого формата, на него тоже нужно как-то реагировать. И чем старше мы становимся, тем, особенно на работе, там никто никого не бьет, да, там буллинг более такой скрытый через переписку, через слова. Мы учим наших детей жизни с людьми, так как люди бывают разные.
Героиня, чьей историей мы поделились в этом подкасте, считает, что родителям важно следить за друзьями своих детей, за кругом их общения. «Потому что есть дети, которые легко поддаются влиянию», — объясняет она. В это же время она отмечает, что ее сыну помог справиться тот факт, что он был активно вовлечен в разные виды спорта и занятия вне школы и дружил с детьми вне школы. Героиня считает, что по возможности родителям стоит постараться предоставить подобную стабильность своим детям. «Они тогда крепче стоят на ногах», – продолжает она. «Но также нужно вложить время в себя и стать крепким человеком, который сможет вести ребенка».
Мы всегда думаем о вот конечный результат. Это произошло. Мне кажется, конечно, у родителей, у которых тинейджеры, возможно, поздновато уже что-то сделать, потому что они выросли, но вот те, которые нас слушают и помладше, мне кажется, фокусироваться нужно, а как мы можем предотвратить эту ситуацию и дать нашему ребенку навыки, которые помогут ему в ситуации, когда это почти случилось или предотвратят. То есть, вот, например, в России же очень популярна preventative medicine. В Австралии не очень. Но мне кажется, что вот именно эту модель нам нужно использовать, когда мы говорим о буллинге. То есть, очень четкие ценности семьи. Если вы растите своего ребенка и говорите ему, да, мальчике, например, если он обидел, нужно сделать так, вот так он и будет как бы делать. Сложно, конечно, принять решение, как правильно. Для малышей, вот, например, мы учим жаловаться, сразу бежать к учителю. Почему мы их именно учим так? Ну, потому что они по-другому не смогут. У них нет навыков действовать по-другому. У них нет coping techniques, то есть они еще не умеют себя успокаивать, да. Они физически, да, ну, не могут, да, сдачу дать, если уж на то пошло. И пожаловаться, побежать к учителю, сказать наверняка самый лучший вариант, если все плохо. Но в то же время мы с вербальным буллингом, если когда касается дела вербального буллинга, мы можем учить наших детей реакции, которая не усугубляет ситуацию и дает им спокойствие в тот данный момент, когда это случилось, чтобы травма была не очень глубокая. То есть с малышами работать легче. И техники очень простые существуют, и этому можно дома научить. С тинейджерами немножко сложнее. То есть они не хотят об этом говорить, потому что стрёмно, да, не хотим, чтобы об этом знали, они меня еще больше там будут гнобить, если узнают, что я пожаловался. Сейчас есть такой провайдер, называется Stymie, STYMIE. Это платформа, к которой школа может подсоединиться, и тинейджер может написать об инциденте анонимно. То есть школа получит информацию, и если школа подписана на эту платформу, они будут знать. Конечно же, независимо от того, что в школе присутствует психолог или канцлер, ни один из тинейджеров не хочет идти к школьному, ну, потому что это обычно до урока, после урока или во время урока, и так все узнают. Я бы, конечно, советовала тогда родителям, используйте кого-то извне. Если тинейджеру плохо, ведите его к специалисту, чтобы он хотя бы проговорил все свои фрустрации с этим человеком, особенно если эта травма нанесена. Я помогаю, например, в своем проекте родителям с детьми младшего возраста, чтобы мы их готовили к жизни в high school. Учу таким штукам, которые я называю snappy comebacks. Отвечать обидчику правильно и таким образом, чтобы они больше тебя не дергали. Этому тоже нужно учиться. Я со своими детьми дома практиковала. Мы инсценировали все вот эти вот варианты, и они учились на мне. Иногда мы учились на игрушках. На таком уровне нам нужно отреагировать, чтобы им больше нечего было что, ну, сказать, как бы другую фразу. И есть такие фразы, которые не всегда понятны. Обидчик, он такой, чё? Я чуть не понял, чего? А сказать больше нечего. Но эти фразы нужно заучить. Есть такая фраза, которую можно выучить, чтобы сбить с толку любого обидчика. Ее нужно зазубрить, как стихотворение. No one can make me feel inferior without my consent. Они не поймут до класса, наверное, 10-го, но они такие, чего? Я вам могу просто зачитать, вот, которые мы разбирали. Я собирала у родителей фразы. Эти фразы были, ну, real life, как говорится, как их детей обижали. You Russians drink vodka all day. How else would I get through a conversation with you? You are a slow cow. I thought sloth was the slowest. I hate the capsicum in your lunchbox. You should go to a different table. Is that so? Alternatively, you could eat with your eyes closed. Ну и самое главное, это your lunch stinks, your whatever stinks. Thanks for the feedback. Вот что-то в этом роде, да? Нужно closure, то есть нужно закрыть. То есть буллинг — это когда пинг-понг. А нам нужно закрыть это. Ну это практика. Годами.
Бесплатная психологическая помощь для детей доступна в организации Kids Helpline по телефону 18-20-551-800. Также организация Headspace предоставляет поддержку подросткам онлайн и по телефону, а также в специализированных центрах по всей Австралии. Подробности на сайте www.headspace.org.au.
Была первая серия подкаста о буллинге. Подготовила ее, я напомню, Лера Швец. На следующей неделе выйдет в подкастах вторая серия, и в ближайших программах в ближайшей неделе также вам поставим. Ну и если у вас есть истории о буллинге в австралийских школах, через которые пришлось пройти вам или вашим детям, напишите нам сообщение на нашей страничке в Facebook или на почту russian.program@sbs.com.au. russian.program@sbs.com.au. А также, если вы постоянно слушаете нас, и вам было бы интересно познакомиться ближе и поучаствовать в записи подкаста, ответить на несколько вопросов, также напишите нам в сообщение в Фейсбуке или на почту russian.program@sbs.com.au, и, возможно, мы пригласим вас в студию. Актуально это для тех, кто живет в Мельбурне или в Сиднее. Ну и немного расскажу вам о предстоящих мероприятиях в Австралии на русском языке. Борис Гребенщиков и группа BG Plus приезжает с концертами в Австралию. 16 февраля пройдет концерт в Мельбурне в театре The Besson Centre. Адрес театра 8789 Station Street, Burwood, Виктория. И 18 февраля BG выступит в Сиднее, University of New South Wales, The Science Theatre, Gate 2, по адресу High Street, Кенсингтон. Билеты уже
уже в продаже на сайте afisha.com.au. Максим Галкин выступит в Брисбене, Сиднее и Мельбурне 30 января в Брисбен, The Old Museum Concert Hall по адресу 480 Gregory Terrace, Bowen Hills, Queensland. 1 февраля в Сиднее тот же самый адрес, University of New South Wales, The Science Theatre, Gate 2, High Street, Kensington. И 4 февраля в Мельбурне в театре The Bessin Centre, адрес 8789 Station Street, Burwood, Victoria. Билеты также в продаже на afisha.com.au. Еще один музыкант Юрий Наумов, рок и блюз-гитарист, композитор и поэт, впервые выступит в Австралии, прилетит из Нью-Йорка 25 февраля в Мельбурне в Русском доме по адресу 118 Гриф Стрит, Фицрой, и 23 февраля в Перте в помещении Function Hall Stirling Leisure Centre, Скарборо, по адресу 173 Гилдерклифф Стрит, Скарборо, Western Australia. Интервью с Юрием Наумовым слушайте в наших следующих программах. Не пропустите. Сима Цискина с ним уже поговорила. Очень интересный получился разговор. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Я напомню, что сегодня, в понедельник, 29 января, для вас работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. Всем хорошей недели. В следующий раз наша программа выйдет в четверг в 12 часов дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.